подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! В Москве 19 часов, пятница вечер, и это очень здорово, что вы выбрали популярную политику. Как обычно, приходите на канал, ставите лайк, это признак хорошего тона и большой и приятный плюс для нас, нам в карму и вам в карму тоже. Конечно же, пишите комментарии, они принимаются у нас в чате, передавайте свои вопросы через суперчат и, конечно, поддерживайте нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Ну а мы, как всегда, начинаем общение с Марией Пьевой, главой отдела расследования ФБК. Кажется, ничего не забыла.
Вот
ничего
так,
не забыла.
Вот так бесславно, кроме моей фамилии.
Нет, я поправилась, не надо. Я поправилась. Я вовремя взяла себя в руки и все сказала правильно. Я буду себя в этом убеждать, по крайней мере, до конца этого эфира. Маша, привет.
Привет, Ира. Привет, дорогие зрители популярной политики. Сегодня пятница. Сегодня мы будем обсуждать, что произошло на этой неделе. И я надеюсь, что с нашими постоянными зрителями мы все тут собрались, проставили лайки на эту трансляцию и приготовились следующий час проводить время со мной.
Время с тобой и с новостями, которые мы узнали за эту неделю. Вообще, надо сказать, что всю эту неделю мы наблюдаем буквально настоящую природную катастрофу в прямом эфире. Эта новость совершенно, конечно, не радостная, но она при этом обросла массой каких-то совершенно абсурдных историй на фоне действительно настоящей человеческой и природной трагедии. Неделю назад в Орске случился прорыв дамбы, которой было всего лишь 10 лет. 10 лет, как известно, не срок. Построили ее в 2014 году, и вот в 2024 от нее не осталось примерно ничего. Сегодня же уже буквально затапливает не только Орск, но уже и Оренбург. В городе звучат сирены, и, честно, за этим страшно наблюдать. Что ты увидела за эту неделю?
Я вместе со всеми, наверное, следила за этими событиями страшными, за этой страшной там природной катастрофой, которая вполне, ну не то чтобы могла было не быть, а вполне можно было нейтрализовать и справиться с ней совершенно по-другому. И действительно, это все всю неделю, вот началось это прошлую пятницу, как раз после нашего эфира, когда в Орске прорвало дамбу, и вот до этого эфира прошло ровно 7 дней, и чего мы только за эти 7 дней не увидели. Ну, наверное, важно отметить, что прямо сейчас происходит эвакуация экстренная и обязательная в Оренбурге, то есть уже не в Орске, да, вода разлилась дальше, и вы можете все посмотреть фотографии, сейчас много в интернете, и видео, где залиты уже первые этажи многоэтажных домов, да, если там в самом начале мы смотрели на какие-то более дачные постройки и затопленные, то теперь это уже вот многоквартирные, многоэтажные дома, целые жилые комплексы, которым полностью затоплен подход. В городе работает сирена и объявлена массовая эвакуация. Что в этой истории наиболее примечательное, это не сам потоп, а то, как к нему относятся. И то, что происходит всю эту неделю, наверное, как бы задал этому тон губернатор, да, вот этими знаменитыми, ну, уже сейчас неинтересно их обсуждать, уже прошедшие новости. Но, тем не менее, отметить стоит вот эти видео, где он требовал супер наглым способом, абсолютно вот таким мерзким и хамским способом выключить телефоны, да, рассказывал, что он специально вернулся из отпуска, что его нельзя снимать, что все ему вокруг должны, он ни в чем не виноват и так далее. Вот. И дальше это вот как снежный ком разрасталось. И мне кажется, что большое внимание к этому, огромная доля внимания к этому была привлечена только потому, насколько плохо и хреново МЧС, правительство местное, губернаторы местной власти и кто угодно, насколько плохо они в этой экстренной ситуации себя ведут и насколько они плохо делают свою работу, насколько отвратительно они делают свою работу. Потому что работа-то на самом деле как бы, ну, не то чтобы какая-то уникальная. И я сейчас имею в виду в широком смысле слова, да, потому что сейчас создается впечатление, что там речь идет о каких-то там мега-технологиях, прорывных наноформата, что-то там наравне с запуском космического корабля в космос. Но это дамба. Это дамба. Эти дамбы стоят 1000 лет. Я не знаю, как придумали строить в Древнем Египте. Так их и строят. И менеджмент этой дамбы не является каким-то сверхквалифицированным и сверхсложным трудом. Это буквально работа этих людей, работа местных властей. Делать так, чтобы дамба сначала была построена, потом она обслуживалась, а потом каждую зиму, сюрприз, когда паводок, в ней не было никаких дыр, каких-то других недочетов и каких-то поломок, которые могут привести к тому, что на самом деле произошло. Но ничего из этого мы не видим. Мы видим только какие-то постоянно всплывающие коррупционные истории, подрядчик это, подрядчик то, знаком с губернатором, а этот друг того-то, а этот сват того-то, а тут купили Land Cruiser или какой-то там другой автомобиль вместо того, чтобы потратить эти деньги на обслуживание и ремонт этой дамбы. А тут кто-то там еще какой-то подрядчик, да, рассказывал, что это, оказывается, грызуны погрызли дамбу, я уже не знаю, кто там, мыши, крысы, бобры, ну, в общем, виноваты все, да, кроме тех, кто действительно в этом виноват.
Ну, ты знаешь, просто уральские крысы настолько суровые, что они в состоянии перегрызть буквально все. Я как специалист по...
Мне показалось, что намекали скорее на бобров, чем на крыс, но тем не менее.
Перепутали,
суть это абсолютно не меняет. Это не меняет того, что сейчас существуют тысячи людей, у которых был дом неделю назад, когда у нас был эфир, а сейчас нету дома. Были вещи и нету вещей, были какие-то деньги и нету каких-то денег. И им сейчас говорят, ой, ну мы вам выплатим там пару десятков тысяч рублей. Надеюсь, вам это все каким-то образом компенсирует. И это только если у них есть прописка. Это только если у них есть прописка. А если человек просто там жил, а если человек там снимал этот дом или просто там не прописан был в этом месте, а прописан был в каком-то другом, то все. Извините, пожалуйста, обращайтесь к бобрам, к талому снегу, к солнцу, к ветру. И кто там еще, согласно версии официальных властей, виноват? Но главное не к МЧС, главное не к Путину.
Я как специалист по маркетинговым коммуникациям в прошлой жизни, это было давно, но навык не потерян, я всегда следила за тем, насколько, как ведут себя власти в таких ситуациях, и насколько они не умеют коммуникацию вообще. Причем в коммуникацию в широком смысле. У них нет никакого понимания уместности или неуместности. Вот Куренков, бывший охранник Путина, а ныне министр МЧС, приезжает, значит, в Орск и едет буквально на танкокатере, а люди вокруг в надувных лодках снимают и показывают, благодаря им мы видим эти удивительные кадры. А в Кургане священники полетели, мы ждали этого, надо признаться. В любой непонятной ситуации мы видим священников, которые облетают что-нибудь с иконой или окропляют водой, но тут воды и так очень много. Поэтому они полетели, значит, в облёт с иконой. И что же делал в это время Путин? Путин в это время встречался с Лукашенко, а вот прямо сейчас, сегодня, он позвонил многодетной семье Пяк. Это семья потомственных оленеводов, которые живут в тундре на Ямале. И поговорил с ними по телефону. Невероятно стыдно, невероятно противно. И да как же они все-таки... За что они платят пиарщикам, в общем? Это же невероятно.
Они пиарщикам платят за посты ВКонтакте, я не знаю, видел это или нет, пост верстки, хорошую подборку комментариев, которые сейчас платные боты оставляют ВКонтакте и в других социальных сетях. Как эти комментарии выглядят? МЧС все делают правильно. Смотрите, какие красавчики. Смотрите, как они оперативно среагировали. Смотрите, как они классно работают. И везде там такой, ну, даже не то, что подтекст, а еще типа подкласс комментариев, где четко абсолютно сказано, это вы виноваты, местные жители, вас предупреждали. Вас предупреждали, а вы ничего не сделали. А вы Путина вините. Вот вы ему лжить не умеете, а Путина в чем-то обвиняйте. Это вот, и таких комментариев много, и это, очевидно, проплаченная кампания. Кто-то на это потратил деньги, вместо того, чтобы потратить деньги на локализацию хотя бы этого страшной катастрофы или там нейтрализацию последствий. Вот потрачены деньги на то, чтобы ВКонтакте под постами местных жителей, возмущенных справедливо, писать, что «А что такого? Так мы же вас заранее предупреждали». Заранее предупреждали, чтобы что? И что? Ну, то есть заранее предупреждали, что нужно прийти самим и залатать эту дамбу, что нужно подойти к этой дамбе и закрыть какой-то прорыв, который там есть собственным телом. Ну, хорошо, даже если предупреждали, то что, если вы такие умные знали, почему вы это не исправили?
Более того, я даже слышала истории от чиновников местных о том, что якобы это местные жители, им просто не хватало грунта, а так как дамбы насыпные, они, соответственно, подворовывали грунт оттуда. Ну а история про то, что предупреждали...
Я думала, это была группировка, преступно организованная группировка бобров, плохой погоды, теплой температуры и местных жителей, которые подкопали дамбу, потому что им был нужен грунт, ведь грунт это больше нигде не взять.
Ну, это же получается организованная преступность.
Да, она. А Путин с ней борется.
А Путин с ней борется, действительно. Я, конечно, отдельно скажу, что надо, наверное, выразить, это было бы правильно, и сочувствие, и всевозможную поддержку хотя бы на словах людям, которые с этим столкнулись, потому что, когда ты видишь эти протокольные рожи, с одной стороны, которые говорят, что «а что такого, мы вас предупреждали неделю назад», а рядом ты видишь людей, которые буквально потеряли все и которые спокойно, без, ну, как-то со смирением уже говорят, что «нет, вы нас не предупреждали, мы узнали об этом за день, либо за несколько часов, когда услышали сирены, никакой коммуникации не было». Ты смотришь на людей, и ну, я испытываю невероятное сочувствие, у меня просто сжимается сердце, и, конечно же, хочется пожелать, чтобы все-таки люди, которые в этой ситуации оказались, ну, видимо, спасли себя сами и спасли себя с наименьшими потерями. Я предлагаю тебе перейти...
Ну, конечно, а каково им от вас осознавать? Я тоже уверена, что они не думают только там, о том, что происходит локально в Орске, в их районе или еще где-то. Каково им понимать, что сейчас те деньги, которые могли пойти именно в восстановление их жилища, на восстановление их улиц, на восстановление их школ, детских садов, инфраструктуры и так далее, сейчас тратятся на то, чтобы бомбить Харьков. Считаете, что люди не понимают, что ли, что эти связи, что это взаимосвязано? Они не понимают, что к ним не пришли, они приехали спасатели в нужном объеме, и не было денег в бюджете для того, чтобы работать по всем этим вопросам в нужном объеме. Потому что эти деньги куда-то делись. Куда они делись? Их либо коррупционным способом распилили, либо там вот еще есть известная традиционный феномен путинской экономики, который мы можем корректно назвать раздолбайством. Ну или теперь добавился третий пункт, либо это все спустили на ракеты, которые бомбят в Украине ТЭЦ, ГЭС и прочую инфраструктуру, которую, очевидно, вот Путин решил окончательно уничтожить в ближайшее время.
Я сейчас позволю себе внести мета-комментарий. Андрей Захаров, небезызвестный журналист и также соведущий в одном там стриме, где нередко упоминаешься ты и Ризома. Часто такое бывает. Так вот, он, кстати, буквально неделю назад уже упоминал о том, что он слышал и ему присылали комментарии людей, собственно, из Оренбуржья и просто каких-то знакомых из разных городов России, которые уже проговаривают русским по белому или прописывают, что действительно все средства, которые могли бы уйти там, и на строительство качественной дамбы, по-настоящему качественной, и на восстановление, они все улетели в виде там, ракет, дронов, каких-то еще артиллерийских снарядов в Украину. И они уже русским по белому говорят, то есть мы не видим это по понятным причинам публично, но уже есть настроение такого рода, что все деньги ушли на никому не нужную войну. Ну, наверное, стоит за этой тенденцией последить.
И правильно, и хорошо. Ну, то есть это не самый сложный логический вывод, и я рада, если до максимального количества людей, это несложная логическая цепочка, у максимального количества людей начинает выстраиваться. Хорошо, прекрасно. Наша работа в том числе, работа тебя как ведущей популярного политики, как канала, всех наших медиаресурсов в том, чтобы помогать людям как можно эффективнее эту логическую связь строить и понимать просто причинно-следственные какие-то связи, достаточно банальные, достаточно очевидные и как бы чуть-чуть кристаллизировать и детализировать то, что происходит на самом деле. Происходит не просто техногенная катастрофа. Техногенная катастрофа происходит, и точка. Так бывает. Вопрос в том, что происходит после техногенной катастрофы.
Да, это как раз та история, которая возвращает нас к отсутствию навыков коммуникации власти с людьми, власти вообще, и отсутствие каких-либо действий по спасению людей. Я предлагаю тебе поговорить о других причинно-следственных связях, потому что одна из, наверное, таких самых громких относительно международных новостей этой недели – это санкции Шрёдингера, которые вроде как сняли с Фридмана и Авина, а потом оказалось, что сняли, но не те, и кое-какие еще остались. Расскажи, пожалуйста, об этой истории, поскольку, мне кажется, ты о ней скажешь намного лучше, чем кто бы ты ни был из нас вообще, всех здесь собравшихся двоих.
Это наша традиционная рубрика. Мне кажется, нам надо для нее будет скоро ввести для тебя, знаешь, это стоп-слово. Это рубрика, когда я просто начинаю говорить, не могу заткнуться, и на протяжении 20 или 30 минут читаю какой-то длиннейший монолог на любимую тему. Будь то там, когда мы с тобой про ОПГ такое было, да, тебе потом про расследование и оружие это. Облучательное мы разговаривали в прошлый раз. И вот сейчас про Фридмана и Авина. Поэтому, я не знаю, я тебе выдаю воображаемую кнопку, которую ты можешь сжать, чтобы я в какой-то момент замолчала.
Давай это будет слово «ризома».
Хорошо. Если ты вдруг начнешь кричать «ризома», я пойму, что время закругляться. Да, Фридман, Авин, санкции. Почему это действительно стоит обсудить? Ну, потому что я не хочу никаким образом переоценивать ценность наших пятничных стримов, но тут мы просто в основном там болтаем, обсуждаем новости, но тут, конечно, тема, которая по многим причинам попадает в сферу моей экспертизы, моих интересов и является частью вот этой моей собственной Римской империи, о которой я не могу перестать думать. Ситуация. На неделю выходит новость, что со Фридмана Авина сняли санкции. У нас у всех сердечный приступ, мы бежим проверять. Да, действительно, сняли. На самом деле случилось нечто более сложное. Я отсылаю вас к треду Александра Помазова, главы нашего санкционного департамента. Он прекрасно это разложил. Я сейчас сделаю более жалкую попытку это объяснить, но все равно попробую. Санкции изначально вводились, которые появились сразу после войны, вводились достаточно хаотично, достаточно в попыхах, и чтобы человек, олигарх, вот два олигарха в этом конкретном случае попали под санкции, некие сотрудники, юристы Европейского Союза должны были собрать папочку с доказательствами их связи с путинским режимом, их влияния на путинский режим, их активов, которые у них есть существующие, ну и в целом их роли в российской экономики и то, поддерживает ли их бизнес каким-то образом российскую экономику так, что ей, в свою очередь, становится проще и легче воевать в Украине. Европейские чиновники это сделали, и при ближайшем рассмотрении, когда Фридман и Авин, не будь дураками, пошли в суд, выяснилось, что там не доказательства, а какое-то, простите, пожалуйста, говно. Там предложено 3 или 4 статьи из СМИ, датированных там 15-м, 18-м, 19-м годом, общие, такие обзорные, ну вот из серии «Хуже Википедии». Уж лучше бы распечатали Википедию или хотя бы там русскую Википедию на русском языке перевели бы на английский и приложили. Было бы лучше. Потому что статьи, конечно, ничего не отражают. Статьи – это не документы, статьи – это не выписки, это не какие-то там корпоративные штуки. Это все достаточно плохо. Юристы олигархов, конкретно Авина и Фридмана, и других олигархов, которые умудрились из-под санкций выйти, они это прекрасно видят, прекрасно понимают. У них есть доступ к этим документам, и они понимают, что в суде, ни в каком суде это не устоит. И ровно это произошло. Начали разбирать, по сути, те документы, которые были предоставлены как обоснование для этих санкций, и выяснилось, что они не надлежащего качества. А теперь мы делаем оговорку «но». Почему все не так плохо? Пока длился этот судебный процесс в Европейском суде справедливости, в Люксембурге он располагается, европейские чиновники ввели санкции против Авина и Фридмана как бы еще раз, но уже с лучшими доказательствами. То есть представьте, что просто как бы санкции против Авина и Фридмана были введены, как бы, и было два слоя. Были самые первые санкции, а потом вторым слоем сделали чуть более проработанные. Вот сейчас отменили один слой санкций. Это плохо и тревожно, но новый верхний слой санкций все еще остался. Это хорошие новости. Но в целом ситуация, конечно, меня лично напрягает, потому что я понимаю, что если этот процесс запущен, и если им получается достаточно просто вот так вот отбрыкиться от этих санкций, оспаривать их сняли первый слой, то ровно по такой же логике, ровно с такими же, по такому же принципу снимут и второй слой, и третий слой, если европейцы додумаются заперекрыться еще и третьим слоем. Я молю богов, что второй слой этих санкций подготовлен с лучшим пакетом документов, если нужна какая-то, если бы мы могли предоставить какую-то помощь в составлении этих документов, мы бы обязательно это сделали, но, к сожалению, это так на данном этапе не работает. Я надеюсь, что они учли свои ошибки и не стали прикладывать статьи 2015 года как доказательство того, что Фридман и Авен должны быть под санкциями. Но поглядим, посмотрим. Возможно, и это будет очень плохо, если вопрос решится тем, что олигархи смогут нанять просто еще 10 юристов, просто еще 10 адвокатов, которые смогут начать в таком, знаешь, промышленном масштабе эти санкции отбивать. Вот что произошло на этой неделе. Это плохо. Какие-то люди это поддерживают, к большому удивлению. Но в целом, мне кажется, что общественный консенсус заключается в том, что это безумно возмутительно и несправедливо, потому что весь смысл снятия санкций, если мы его обсуждаем, а я считаю, что такой механизм должен существовать, заключается в том, что существует ряд критериев, ряд условий, которые ты должен выполнить. Одним из этих условий является, безусловно, здесь даже обсуждать нечего, осуждение войны в Украине и осуждение политики Путина. Это понятно 5-летнему ребенку, что нужно сделать четкое, конкретное, недвусмысленное антивоенное высказывание. Не то, что сделал Фридман на страницах Financial Times, когда он пожаловался, что ему в его Athlone House не на что оплачивать прислугу, охрану, уборщиц и еще что-то. Авен, я вообще не знаю, говорил что-то или нет. А четкое антивоенное высказывание. Если вам непонятно, что такое четкое антивоенное высказывание из уст олигарха, посмотрите, что сказал Олег Тиньков. Можете использовать его как референс, повесить как пример и сказать, вот как по кальке срисовать, ты списывай, только да, не очень похоже. Вот. Другим условием, которое нужно удовлетворить, чтобы санкции с тебя были сняты, это полный разрыв связи, отношений экономических, финансовых, любых с путинским режимом. Этого не то, что Фридман и Авен не сделали. Они еще и восстановили какие-то связи, которые вроде у них за давностью лет ослабли. Фридман вернулся в Москву. Мы видим его фотографии в Москве. Весь бизнес продолжает работать точно так же, как он работал. Были расследования о том, что Альфа там что-то страхует для фронта, что-то там связано как-то с этим. Ничего абсолютно не изменилось. И третьим таким условием, минимальным, я не говорю, что этих условий три, мне так их должно быть 30, если мы возьмем 3, должна быть какая-то ощутимая помощь финансовая тем, кто там нуждается. Например, вот на восстановление Украины должны платить за это не обычные русские люди, у которых карточки заблокированы, а вот такие олигархи. И тем более Фридману, который родился в Львове, который считает себя украинцем, насколько я понимаю, хотя бы частично, сам Бог велел. Где, скажи мне, пожалуйста, Михаил Фридман, твоя платежка, где сказано, что вот я на восстановление города Харькова или на восстановление еще какого-то города потратил 2 миллиарда долларов, копейки по их меркам, да, потратил 2 миллиарда долларов. Где такое? Где хоть что-то связанное с реальным действием? Понимаешь, даже не со словами, упомянутые пункты 1, а с реальными действиями. Мы ничего этого не увидели, а санкции начали снимать. И это очень плохо, и это очень дурной сигнал. И единственное, что такая политика, единственное, чего такая политика добивается, это такого празднования и торжествования в Кремле. Потому что они де-факто побеждают. И оказывается, абсолютно не нужно ничего осуждать. И абсолютно не нужно отрекаться от Путина, абсолютно не нужно отказываться от бизнеса в России или делать что-то аналогичное. Можно просто пересидеть. И вот отменой одного слоя этих санкций на этой неделе Европейский Союз сказал, да, леди и джентльмены, стратегия просто пересидеть и переждать вполне валидна. Давайте так делать, и, возможно, там через год, через два снимут и новый слой санкций.
Слушай, мне это очень напоминает, конечно, кейс Березкина. Прошлой осенью с него сняли санкции ЕС. Причем, насколько я помню, там секрет успеха заключался в том, что у него были, ну, во-первых, отличные адвокаты, лоббисты, плюс какое-то количество публикаций о том, какой он молодец и весь из себя хороший и замечательный. Снимите санкции, пожалуйста. Я очень удивилась, честно скажу, действительно комментариям, которые поддерживают снятие санкций с Фридмана и Авина. Может быть, конечно, стоит какой-то другой раз отдельно остановиться на их роли, роли там Авина в том числе, в создании вот этой архитектуры современной России, но, может быть, не для этого эфира. А пока я, наверное, я увидела только... Наверное, самый громкий комментарий был от Евгения Чичваркина по поводу как раз вот этого снятия санкций. Насколько я понимаю, он его приветствует. Но очень странно, что действительно,
да, да.
Что действительно никаких критериев, которыми никаких критериев, согласно которым эти люди подпадали бы под, там, не знаю, хотя бы понимание того, что такое деятельное раскаяние, мы не увидели.
Да, меня этот пост не очень удивил, потому что я примерно представляю взгляды Евгения Чичваркина, но я его прокомментировала достаточно подробно в Твиттере, этот пост, потому что мне кажется, что в нем заложена фундаментальная ошибка, и ошибаться, безусловно, может каждый человек, но я протестую против того, чтобы эта ошибка транслировалась публично и множилась, да, таким образом, потому что не все люди, к сожалению, так погружены в фактуру, и не все люди знают и помнят контекст. Да, вот ты говоришь, что действительно там история, откуда взялась Альфа-группа, откуда взялся Фридман, откуда взялся Авин, это тема не то, что для одной передачи, это тема там для цикла из 10 передач. Но любой человек, который следил за политической жизнью в 90-е и прекрасно помнит про то, что Авин это связующее звено, вообще всех между всеми. Авин познакомил Березовского и Абрамовича. Авин познакомил Березовского и Абрамовича, потом с Ельциным или с Юмашевым, мне кажется. Потом они все вместе каким-то образом познакомились с Путиным. Да, это важный, огромный винтик. И в 90-е эта альфа-группа, Фридман и Авин конкретно, просто лютовали точно так же, как лютуют все остальные. Мне кажется, что кому-то кажется, что, может, они чем-то лучше, чем условный Потанин или Абрамович или Березовский, потому что формально Альфа не участвовала в залоговых аукционах. Но это все, конечно, очень натягивание совы на глобус, потому что Альфа-групп хотела участвовать в залоговых аукционах, у них не получилось это сделать. И на самом деле они участвовали косвенным образом на полях, тем не менее становлясь бенефициарами и залоговых аукционов конкретно, но с точки зрения приватизации просто активов. Они мощнейший и важнейший игрок, обогатившийся безумно в 90-х по результатам грабительской приватизации. И все их деньги, все, что у них есть сегодня, это результат именно тех событий, именно того абсолютно какого-то там бандитского, мафиозного поведения, которым они славились. Вот можно многих бизнесменов из 90-х поспрашивать, был абсолютный четкий стереотип. Все тогда знали достаточно конкретно, что Альфа там сильно ассоциирована с рейдерами. Да? То, как они поглощают активы, которые хочется иметь, это недружественное поглощение. Это можно квалифицировать как рейдерский захват. Но и в любом случае, даже если здесь вот можно что-то там обсуждать, вспоминать, поднимать документы, главное, что нужно помнить про Фридмана и Авина, это то, откуда у них деньги. Эта история ничем не отличается от истории Абрамовича. Вот почему-то все уже наконец-то сошлись на том, что окей, Абрамович это не крутой бизнесмен, который добился всего сам, а просто человек, на которого свалилось это богатство, и который де-факто просто ограбил свою собственную страну. С Фридманом и Авином то же самое. Их бизнес в основном построен. Их деньги сейчас, которые они инвестируют в классные и модные компании, строят этот свой Letter One, покупают модные иностранные, покупали модные иностранные стартапы и все. Понимаешь, это все деньги отсечено. Это все деньги от Роснефти, это ТНК БП. В конце 90-х у них в результате приватизации оказалась тюменская нефтяная компания ТНК, которая вследствие была слита с британцами и продана под результатом очень-очень мутных схем Роснефти. Игорь Сечин, ближайший друг Путина, который распоряжается деньгами Путина, отписал Авину и Фридману 30 миллиардов долларов. И, насколько я понимаю, это даже еще не все. И если мы поймем весь этот контекст, вы Сечина-то помните? Сечин убивает людей, с которыми он не хочет расплачиваться. Сечин сажает людей, как Улюкаева, министров сажает. А этим двум он, нате, господа хорошие, держите, пожалуйста, вместо корзинки с колбасой 30 миллиардов долларов. Вот откуда у Фридмана и Авина эти деньги. Они не являются инноваторами. Чичваркин свой пост пишет про то, что прекрасной России будущего, прекрасной России будущего будут нужны такие бизнесмены, которые крупные и успешные, и важные. Да кто же спорит? Конечно, нужны. Супер нужны. Такие, как Чичваркин сам нужны. Вот Чичваркин ровно пример того человека, как бы ни расходились наши взгляды, который будет очень сильно нужен, потому что он с нуля построил один бизнес, с нуля построил другой бизнес, переехал в другую страну, открыл сначала винный магазин офигенный, супер классный и успешный, потом открыл ресторан, который получил мишленовскую звезду как-то безумно быстро, и ресторан тоже отличный, и абсолютно и занял большую и заметную нишу, и там и паб какой-то при ресторане, и еще что-то. Вот как Чичваркин нужны, а Фридман и Авин – это не Чичваркин. Фридман и Авин – это те люди, на которых случайно свалились деньги, и которые умудрились эти деньги просто не просрать. И все. Это вся их интеллектуальная заслуга, и любовь людей к ним обоснована тем, что они просто чуть-чуть меньше людоеды, чем, условно, Чемизов или Сечин, и заваливали людей огромную прослойку и творческой интеллигенции, людей культуры, заваливали их деньгами. Вот. Это то, откуда произрастает вся поддержка, публичная поддержка Авина и Фридмана. По сути, они от Потанина не отличаются ничем, от Абрамовича они не отличаются ничем, от Дерипаски они не отличаются ничем, просто одно и то же. И разделять их достаточно странно. Это сложнейший и важнейший вопрос нашего будущего, на самом деле, да, то есть нам понятно, что когда-то настанет момент, когда придется с результатами этой приватизации 90-х каким-то образом разбираться, принимать какие-то решения. Вот это уж точно тема там большой отдельной дискуссии, отдельной передачи, что с ними делать. Я уверена, что они должны заплатить какой-то компенсационный налог, большой, там, прям скотский большой компенсационный налог, этот вопрос закрыть. Но, тем не менее, не нужно идеализировать путинских олигархов. И если просто у одного упаковка более приятная, если Авин собирает классное искусство, и дома его выглядят очень модными и современными, в отличие от дворца Путина, это не меняет сути.
Слушай, удивительно, как мало нужно для того, чтобы полюбили, всего лишь не быть людоедом и упырем. Удивительно, конечно. Есть еще одна новость, касающаяся санкций. Заключается она в том, что Евросоюз включил в перечень уголовных преступлений нарушение тех самых санкций, включая помощь в обходе запрета на въезд и торговлю под санкционными товарами. Как ее, эту новость, оценивать?
Важная штука. Сегодня только что до нашей передачи пришла новость. Значит, никто не заметил, так как у нас с вами тусовка экспертов по санкциям и какая-то неожиданная душнота, особенно в сегодняшнем выпуске. Немногие знают, но в Европейском Союзе существует ряд стран, где нарушение санкций не является уголовным преступлением. Помните, я рассказывала нашим зрителям, мне кажется, я была в честном слове сразу после этого, я ездила в Испанию встречаться, там вот у меня была неделя встречи со всеми ведомствами, которые косвенно и некосвенно связаны с введением санкций. Мы обсуждали тогда этого такого Краяна, да, ракетостроителя, у которого есть дача в Марбелле, Голику, вот все наши, я сделала стопку испанских наших расследований, привезла и ходила по кабинету и спрашивала, а с этим что? А с этим что? А с этим что? А почему против этого нет санкций? На что в некоторых ведомствах мне говорили очень неприятные вещи, которые заключались в том, что они понимают, что эти люди продолжают жить в Испании, их семьи продолжают жить в Испании, их безработные жены продолжают жить в Испании, соответственно, на деньги подсанкционного человека, но делать они ничего не будут, потому что это административное правонарушение, обход санкций, несоблюдение санкций и помощь в обходе санкций. И штраф в таком случае может быть, ну, там, 3 тысячи долларов, 5 тысяч долларов. А, условно, испанская казна на расследование этого дела и на доказывание потратит в 10 раз больше. У меня от такой логики, я скажу честно, глаза на лоб немножечко лезут, потому что это просто неправильно, да, по букве это может быть правильно, но по духу неправильно абсолютно. И они говорили извиняющимся тоном, что, возможно, когда будет закон, который криминализует обход санкций и несоблюдение санкций, вот тогда-то мы заживем, вот тогда-то мы арестуем всех, все эти замечательные виллы российских коррупционеров. И вот этот закон приняли. Ну, ждать еще долго, его приняли на уровне ЕС, да, ЕС не может криминализовать ничего, ЕС может рекомендовать своим странам, которые входят в Европейский Союз, это сделать. То есть теперь, соответственно, все национальные... Нужно принять... Каждый из 27 членов должен у себя на местном уровне поменять законодательство и в течение 12 месяцев отрапортовать обратно в ЕС, что, мол, все, мы все сделали, и теперь нарушение санкций будет караться не штрафом, а тюремным сроком. Ну, круто, замечательно, ждем хоть какая-то подвижка.
Я хочу с тобой поговорить об одном, о другом уже, но об одном очень-очень-очень громком деле, которое мы на нашем канале, кстати, мне кажется, незаслуженно обходили стороной. С одной стороны, эта история все-таки не... Это произошло в Казахстане, я имею в виду, это громкое резонансное дело бывшего министра Куандыка Бишимбаева, который забил до смерти свою жену Салту, Салтанат Нукенова. Мы его не обсуждали, поскольку, ну, очевидно, мы все-таки специализируемся в основном на том, что касается, что интересно, что важно прямо сейчас для российских зрителей. Но мне кажется, эта история очень сильно перекликается и с нашей все-таки действительностью, и раз уж мы периодически на канале «Навальный Лайф», например, выпускаем True Crime, то почему бы не поговорить об этой истории хотя бы в формате нашего с тобой честного слова. Тем более, что на фоне этого абсолютно резонансного дела, оно очень похоже, как мне кажется, на дело Джей Симпсона, по форме, наверное, того, как проходит суд, и в том и в другом случае этот суд открытый, он транслируется, за ним буквально наблюдает вся страна, за ним там любой зритель сейчас может в Ютубе посмотреть, но на фоне этого действительно громкого дела в Казахстане приняли закон о криминализации домашнего насилия. Напомню, что такой закон в насилии да не внесли в итоге на рассмотрение в Госдуму, потому что, ну, традиционные ценности. Я знаю, что ты это дело очень внимательно изучила.
Надо переоценить сильное преувеличение, что я его внимательно изучила. Нет, мы это обсуждали в контексте того, что мне в социальных сетях, не знаю, как вам, но мне в этих инстаграмных, в рилзах, в тиктоке стало попадаться очень много тиктоков именно из зала суда, с заседания Бишимбаева, где судят Бишимбаева за убийство его супруги, и сначала я не понимала, что происходит, потому что, ну, то есть не был не очень понятен контекст, разговаривают по-русски, заседание все идет по-русски, но было непонятно, что и как. Тогда, в ноябре, когда произошло самоубийство, я это дело пропустила, а сейчас, когда началась телевизионная его версия, видео-версия, мне кажется, не только я, но и много еще людей начало за этим следить, и, наверное, действительно было бы интересно это все обсудить, кстати, может, и у нас на канале тоже что-то можно сделать, потому что темы действительно, действительно смежные. Что произошло? Был министр, бывший, правда, министр, если не ошибаюсь, экономики или экономического развития, что-то такое, Куандык Бишимбаев в Казахстане. Его было, мне кажется, достаточно очевидно, если просто зайти к нему на Википедию, что человек, он сомнительный, человек, он с криминальным прошлым, и, собственно говоря, он был осужден несколько лет назад за коррупцию, за то, что брал откаты у строительных фирм. Просто дежавю, да? Это любой наш, считай, министр российский, и все то же самое, как по кальке. И был там молодой министр, брал откаты, весь выглядел, как будто он какой-то олигарх, да, весь в Луи Виттонах, а не как министр. И его посадили. Но потом посадили лет на 10. И в какой-то момент через год или через два Бишимбаев написал или записал прошение к Назарбаеву. И его освободили, ему сократили срок до 4 лет, а потом и вообще освободили досрочно. Выйдя досрочно в 2019 году, то есть оставшись абсолютно безнаказанным за свое коррупционное преступление, он, видимо, решил наладить личную жизнь, познакомился с девушкой, приятной, красивой, молодой, астрологом. И у них очень быстро завязался роман, как это бывает в таких абьюзивных отношениях. Он в самом начале завалил ее всеми подарками, вниманием, всем чем-то, любовью, вот этой вот удушающей, всем, чем можно. И как только, собственно, она согласилась выйти за него замуж, как только они начали вместе жить, и как семья, он начал на ней издеваться и начал ее бить. Возможно, это связано с тем, что там у девушки какие-то там соцсети были активны, еще, ну, там важно все-таки, что она действительно, она выглядит очень впечатляюще, она очень красивая, она очень эффектная, и у нее там широкий круг общения, и, ну, она просто буквально стала приходить на какие-то встречи с подругами, с клиентами, да, вот по этой астрологии, там, в синяках. Ей все говорили: «Салта, что происходит? Почему у тебя синяк? Почему у тебя синяк на лице? Почему у тебя синяк на руке?» И она рассказывала, что она упала. Она там что-то задела, как там поранилась. И мужа этого своего полностью покрывала. Ситуация, как это всегда бывает, это ситуация, эта история не локализована для Казахстана абсолютно. Домашнее насилие во всех странах, открою такой секрет, работает абсолютно одинаково. В любом континенте оно работает абсолютно одинаково. Это всегда вот эти вот качели, да, когда сначала все очень хорошо, потом начинаются какие-то тревожные звоночки, какие-то инциденты с поднятием рук, с криками, орами, истериками, потом интервал между этими избиениями или издевательствами все сокращается, и вся жизнь человека, который попал под такой абьюз, превращается вот в постоянную попытку выжить. Вот то тебя побьют сегодня, а то тебе на следующий день принесут 1001 розу, а то тебе запрещают общаться со всеми твоими подругами, то там вы вместе едете в какой-то великолепный отпуск. И в ноябре месяце прошедшего года вот эта пара, бывший министр Бишимбаев и Салта, они пошли на концерт Димы Билана, потом пошли в ресторан, где они поссорились, и он ее избил. Прям это видно. Мне кажется, что это связано, из-за этого появилась такая медийность у этого кейса. Ну, я, конечно, не стала бы сравнивать с Джоем Симпсоном, там совсем весь мир смотрел, но все равно. Сейчас посмотрит весь русскоязычный мир точно. И есть запись видеокамеры в этом ресторане, которая выглядит абсолютно страшно. Он ее мутузит просто вот, что из сил, бьет ногами, таскает за волосы, и потом, насколько я поняла из показаний, он ее затащил, или она сама пошла в туалет, где он толкнул ее таким образом, что она ударилась головой в унитаз. Ну, сложно представить, да, что это там тяжелая, большая травма, потеряла сознание. Потом он ее еще раз, ну, очнулась, но потом она вышла сама, а потом ее настиг и еще раз избил, и в результате положил там же, вот просто буквально в ресторане, положил на какой-то диван, чтобы она якобы выспалась. Ну, а она в это время умерла. И усугубляется это все тем, что сам Бишимбаев пытался это все скрыть, замести каким-то образом следы и придумать фейковое алиби. Он не вызвал ей скорую. Ну, то есть скорая приехала через сутки, вот она там лежала в этом ресторане, какое-то время она была жива. У нее произошло кровоизлияние в мозг, и вот за несколько часов до приезда скорой она умерла. А супруг ее, собственно говоря, ничего на эту тему не делал. Он только попросил кого-то там взять ее телефон и повозить его по городу. Ну, типа, значит, чтобы по локации на телефоне казалось, что все нормально, что она там поехала в фитнес-центр или куда-то позавтракать, или еще что-то. Ну, ужас. Процесс этот выглядит следующим образом. Там вы можете найти в Ютубе эти заседания, вот это Бишимбаев за решеткой, все родственники, все экспертизы, все это озвучивается вслух, и там еще очень-очень много подробностей, там, на которые у нас уже, очевидно, нету времени. И в Казахстане вот вчера, насколько я понимаю, там совсем недавно, вот в свете этого всего происходящего интереса к этому делу, был введен новый закон о домашнем насилии. Насколько я понимаю, правозащитники им до сих пор недовольны, но как бы хотя бы что-то там, да, увеличился штраф за, соответственно, избиение своего супруга, супруги или ребенка, или кого-то живет с тобой вместе. Ну, это криминализовалось, и перестало быть административным правонарушением. Там, тебя сажают не на 10 суток, теперь а на 25. Платишь ты, по-моему, штраф не $80, а $650, что все равно недостаточно, все равно неправильно, как я сказала, правозащитники недовольны этим, потому что этих же правозащитников казахские режимы давят. Я не хочу делать никаких комплиментов казахскому режиму прямо сейчас. Это тоже там квази-диктатура, которая просто там пытается пока выглядеть более-менее прилично. Но как бы движение с точки зрения закона, движение, конечно, в правильном направлении у нас с тобой, Ира, нет и такого. В России тенденция противоположная. Я тебе напоминаю, что Путин, сколько, 5 лет назад декриминализовал семейное насилие. Декриминализовал. То есть раньше был хоть какой-то шанс чего-то добиться, а теперь, благодаря, знаешь кому? Благодаря этой старой ведьме Мизулиной, старшей. Помнишь, была эта штука? Мне прямо хочется ее вот отхлестать по щекам каждый раз, когда я это вспоминаю. Она бегала с этим законом о шлепках.
Да-да-да.
Говоря, что закон о домашнем насилии, это на самом деле закон о шлепках, закон о том, что нельзя собственного ребенка шлепнуть в воспитательных целях. Если ты шлепнешь ребенка, она произносила слово «шлепнешь» тебе раз 500 за выступление, и хотелось вот ей самой. Извините. И в результате усилиями этой ведьмы закон этот и не был принят в нормальном виде, и сейчас какие-то женщины умирают, будучи избитыми своими мужьями или кем-то еще. Больше половины смертей, женских смертей в России приходится на домашнее насилие. То есть это кто-то дома, кто тебя сначала систематически терроризировал, потом в милицию ты не можешь пойти и написать заявление, потому что ничего не происходит, что не существует понятия домашнего насилия, существует просто понятие насилия. А согласись, есть гигантская разница между тем, что тебя кто-то ударил на улице, да, какой-то бандит, случайный прохожий, стукнул тебя, отобрал сумку или еще что-то, и тем, что происходит у тебя дома. С бандитом ты с этим, скорее всего, больше никогда не увидишься. Ну, скорее всего. А к человеку, который тебя избил дома, после того, как ты написала заявление, тебе возвращаться. И что там будет дома? У тебя еще раз изобьет. А если не изобьет еще раз, на следующий день начнется это пиление на тему того, что забери заявление, забери заявление, забери заявление, забери заявление. И все это происходит благодаря старшей Мизулиной, которая, как вы видите, нагадила России не только путем рождения Екатерины Мизулиной, но и вот путем этих дурацких поправок, этого изобретенной угрозы шлепков. И с тех времен было очень много попыток принять нормальный закон о домашнем насилии, криминализовать его, признавать его, что это не то же самое, что просто инцидент какой-то на улице, что это системный вопрос, что нельзя отдельно каждое твое избиение тебя твоим мужем рассматривать как отдельный инцидент. Это система, надо бороться. Вот этого всего у нас нету. И Путин говорит, что все не так однозначно, у нас традиционные ценности, да, а закон о насилии, видимо, каким-то образом этим традиционным ценностям мешает. РПЦ за это безумно топят, потому что, естественно, по мнению патриархии Кирилла, по мнению Тихона Шепкунова, жену бить можно, нужно, ребенка бить можно и нужно, ну а что, она сама виновата, а если ее не бить и не унижать, то, глядишь, она начнет и самостоятельно что-то делать, думать, говорить и высказывать свое мнение. А это не по-скрепному, это не консервативно достаточно для путинской России. Просто сложно, война, блин, идет, и столько всего страшного происходит. Одна эта тема про непринятие у нас закона о домашнем насилии, это одно является просто величайшей катастрофой и позорищем путинского правления. И только про это надо снимать и документальные фильмы, разговаривать, передачи напролет. Ну что, то же самое происходит. Как с кем была история? С ректором СПбГУ. Ректор, блин, СПбГУ, интеллектуальная элита, доверенное лицо Путина, избивал беременную жену, избивал, снимал это на камеру, изгалялся над ней всячески. Она вот потом в Телеграме уже там писала какие-то записи, выкладывала всего этого. Что произошло? Ничего не произошло. Ничего не произошло. Он ее беременную избивал, оставаясь ректором СПбГУ и доверенным лицом Путина. А ему не то, что криминально, с точки зрения наказания какого-то юридического ничего не было. Ему и с точки зрения последствий ничего не было. Такие люди должны становиться изгоями. Такие люди должны отторгаться обществом и всячески порицаться. Ты не можешь бить свою жену, ты не можешь бить своего ребенка, ты не можешь бить своего мужа. Ты не можешь бить старого человека, о котором ты заботишься. А это очень важная же тоже категория насилия домашнего, да, когда над стариками издеваются. А еще насилие бывает не физическим. Насилие бывает психологическим. Насилие бывает сексуальным. Насилие бывает экономическим, да, если человек зависит от другого, да, и не может никак самостоятельно жить, просто ему тупо не на что. Ну вот так у них это построено. Все эти проблемы у нас цветут и таким страшным цветом, гораздо ничуть не меньше. Возможно, не больше, чем в Казахстане, но ничуть не меньше. А движение у нас идет ровно в противоположную сторону. У нас насилие пестуется, у нас ничего страшного, бывает. И на Кремле можно написать, на Конституции, которая там про семейные ценности, можно туда вписать еще одну статью, там «Не выноси ссоры из избы». Вот это лозунг всех домашних насильников.
Я, конечно, с тобой стопроцентно соглашусь в том, что домашнее насилие, какого бы вида оно ни было, сексуализированное, психологическое, экономическое, физическое, оно везде действует одинаково, и абсолютно любая женщина может оказаться, к сожалению, в такой ситуации. Неважно, будь это невероятно эффектная девушка-астролог, будь это, вот как Наталья Шатихина, она же тоже в СПбГУ работала, юристка с образованием, будь это жена депутата. Мы вот буквально на днях, и даже в чате нам пишут про видео из Чувашии, где помощник депутата попал под камеру, где он избивает и тащит за волосы свою жену в машину, а там в машине сидит полуторагодовалый ребенок.
Был еще мэр Нижнего Новгорода, тоже была история. Это какой-то психопат, которого ловили, бывший мэр Нижнего Новгорода, сейчас, по-моему,
Булавинов.
Госдумы. Да, Булавинов. От какой партии? Естественно, от «Единой России». Его ловили на пьяном вождении, на каких-то дебошах, на чем-то. Что случилось потом? Бывший с женой развелся, жена пришла за вещами, он ее избил.
Абсолютно любая женщина, действительно, абсолютно любой ребенок, дети, как известно, семьи не убирают, что, в общем, партнера можно выбрать, но не всегда можно от него уйти. Дети в этом плане гораздо более бесправные существа, и пожилые люди, конечно, которые могут не иметь собственного жилья и не в состоянии могут быть для того, чтобы себя обеспечивать и вообще как-то поддерживать свою жизнь. Это такая тяжелая история, но просто в одних странах государство приходит на помощь людям, которые стали жертвами, не по своей вине абсолютно, а потому что виновен всегда насильник, актор насилия, стали жертвами такого насилия, а в некоторых странах приходится полагаться на себя, на поддержку близких, друзей и правозащитников, которые, к счастью, продолжают поддерживать, продолжают действовать. Там центр насилия .нет. Я максимально призываю, конечно, их поддерживать.
Я тоже присоединяюсь.
Поскольку это именно те люди, которые поддержат, если кто-то окажется действительно в такой ситуации. Помимо вот этого жуткого увеличение насилия со всех сторон, бытового насилия в том числе, есть еще какая-то страшная тенденция на увеличение сроков тем, кто уже осужден по политическим делам. Я вообще не случайно делаю этот мостик, потому что, ощущение, что это колесо, это спираль насилия, она все раскручивается, раскручивается, раскручивается. И вот тут, например, Лилия Чанышева, да, она уже была осуждена ни за что, за то, что она делала, занималась абсолютно нормальной и законной в другой стране, видимо, не при Путине, политической деятельностью. Ей ужесточили срок на этой неделе. С чем ты это связываешь?
С тем, что даже с убийством Навального они продолжают всем связанным с Навальным устраивать ничуть не меньшие репрессии и гонения. Я думаю, это такой сигнал, безусловно, всем, и новые какие-то дела, связанные с ВБК, появляются, и сроки ужесточаются, и все остальное. Ну, то есть очевидно, что они поняли, что проблема не решена абсолютно никак, что, убив Навального, его движение никуда не денется. И Лиле, которой изначально дали 7,5 лет, накинули еще 2. Чтобы неповадно было, чтобы там не писало ничего, чтобы похуже было, чтобы не было перспективы там выйти достаточно скоро, там, или по УДО, или еще почему-то. Они просто с разных сторон закручивают гайки, чтобы все, что связанное с оппозиционной деятельностью в России, мгновенно ассоциировалось не просто с опасностью, а с конкретной опасностью, типа 10 лет. Минимум 10 лет. 10 лет — это страшно. 10 лет – это совершенно не то же самое, что 2 года. Существует много количества людей, активистов и так далее, я там с ними говорила, которые говорят, вот такая, 10 лет назад было, да, вот такая, в такой стране мы живем, возможно, там на пару-тройку лет могут посадить, но вот это цена, которую ты платишь за то, что ты остаешься свободным человеком, честным человеком, человеком, который там борется за правильные вещи и живет по совести. Но одно дело, когда это 2 года, другое дело, когда это 7,5 лет, а когда это за 10 лет, это еще третье дело. А когда тебя за это еще и убьют в тюрьме, это 4-е дело. Ничего сейчас Путин не может себе позволить, чтобы свистело. Не должно быть никаких активистов, которые каким-то образом могут случайно выйти из тюрьмы. И Яшину, конечно, тоже срок тоже накинут. И всем накинут срок, кому сразу не дали 25 лет, как, или 20 лет, как Карамурзе или Навальному. Путинский режим. Вот он, как бы во что он превращается, как он эволюционирует. Мы на прошлой неделе обсуждали с тобой посадку Антонины Фаворской, допросы, обыски, еще какие-то дела. Нету, эта система не имеет обратного хода. Она имеет ход только поступательный, вперед. И если решение свои откатывать не собираются нисколько. Сейчас мы увидели, что они даже готовы пересматривать уже принятые решения. Ну, как там по Гагарлицкому, да, ему уже сточили, сначала пустили, а потом посадили. И по всем остальным. Это путинская система. Это ровно то, почему мы изо всех утюгов орем, что нету никакого пространства для компромисса с путинской системой. Нету никакого пространства для договора с теми, кто всего лишь работает экономистами, всего лишь помогает управлять Центробанком или удерживать курс рубля. Это все часть одной системы, просто как бы разные ее стороны. Люди, которые сажают и добавляют срок несчастной Лилии, почему несчастной, классной, крутой Лилии, у которой, я надеюсь, великолепное и блестящее будущее крупного федерального, ну или регионального, если она выберет так, политика, эти люди сидят в соседней двери с теми, кто работает на этот режим якобы каким-то травоядным способом, там, работая в экономическом блоке. А еще в соседней двери сидят отравители, которые убивают людей. А еще в соседней двери сидит отдел, который убил Навального в тюрьме. Вот все, это все. А в соседней двери сидят все эти олигархи, бизнесмены и все прочие Фридманы и Авины, которые говорят, что они вне политики.
Вне политики. Ну что ж, в октябре этого года выйдет книга под названием «Патриот». Мы узнали об этом вчера, и мне кажется, что пока у нас остается буквально 3 минутки, стоит рассказать о том, что это за книга.
Это книга Алексея Навального. Это книга не о Алексее Навальном, это книга Алексея Навального, которую он начал писать в Германии. Я была свидетелем, мне очень повезло быть свидетелем того, как это все начиналось. Так вот тогда был очень продуктивный такой период, потому что Алексей вот был в реабилитации после комы, его там основным занятием было заниматься какими-то упражнениями, вот, которые нужны для восстановления координации, движения, вот этого всего. И придумывать какие-то крутые новые идеи, проекты и все прочее. В то время много всего придумалось, много всего решилось. Ну, мы тогда начали делать дворец для Путина. Тогда мы начали снимать документалку Навальной, которая в результате выиграла Оскар. И тогда же, ну, мы это просто не могли рассказывать до последнего времени, тогда же Алексей начал писать книгу мемуаров, классическую книгу воспоминаний, которую сначала он, наверное, там, может быть, не в восторге был от идеи это делать, потому что считал, что рано, что ему всего 44 года, и, не дело в 44 года писать мемуары, потому что еще столько всего будет, и поводы будут другие, да, это публиковать. И он не считал отравление и расследование этого отравления какой-то там кульминацией своей жизни и предполагал, что будет еще много времени, много возможностей написать воспоминания более интересные, полные, объемные. Но потом, насколько понимаю, все-таки это все куда-то двинулось, пошло, и он писал глава за главой, продолжал писать, там, диктовывать, и книжка получилась. И, конечно, мне безумно грустно от того, по какому поводу она выходит, почему она выходит именно сейчас. Но даже в этих страшных обстоятельствах это лучше, чем ничего, это лучше, чем отсутствие этой книжки. Я не могу дождаться, чтобы прочитать ее полностью, чтобы от первого лица снова послушать и почитать Алексея, такой возможности у нас же больше никогда не будет. А тут как будто такой небольшой, небольшой подарок нам оставил. А, поэтому те, кто в Европе, вы можете книжку предзаказать. Я видела ее на Амазоне абсолютно точно. Я видела ее, по-моему, на сайте Waterstones. Это английский книжный магазин. Я подозреваю, что, наверное, в других странах Европы это также работает. Ее можно предзаказать прямо в день выхода, 22 октября 2024 года. Она к вам в почтовый ящик приедет. И я надеюсь, что мы все там какое-то время после того, как она выйдет, проведем за приятными, немножко грустными, но приятными обсуждениями того, что написано, и воспоминаниями об Алексее.
Я вспомнила, последнюю минуту это скажу, как смотрела фильм о запуске «Навальный лайф», там была Оксана Баулина и, естественно, Алексей, который говорил о том, что он ужасно не любил сниматься, ужасно не любил видео снимать, но все-таки они, ну, в смысле, команда решили использовать этот формат, и он впоследствии втянулся. Я вот представляю, что, наверное, книгу он писал примерно так же. Конечно, будем ее ждать.
Как и с нашей передачей, я тоже не люблю пятничные эфиры. Ну, что-то как-то раз и втянулись, он уже 3 месяца ведем.
Я думала, что это будет маленький секрет для маленькой компании.
Да нет, это и есть работа, это важно, и это то, как бы, это дисциплина, это, мне кажется, что это такая правильная традиция, я, по крайней мере, заканчивать ее никаким образом не собираюсь. Мы, наоборот, вынашиваем сырую идею сделать передачу какой-то чуть более прикольной, может, видео показывать, какие-то материалы показывать. Мы же ничего не показываем, у нас как подкаст можно слушать. Не нужно никакого визуального сопровождения. Ну, оставьте комментарий, напишите нам, давайте мы этот... Я все пытаюсь понять, когда у нас будет юбилейный выпуск. Давай мы к следующей пятнице поставим задачу отсчитать, когда у нас будет юбилейный выпуск, и вот на следующий юбилейный выпуск сделать какой-нибудь, я не знаю, ребрендинг или просто переосмысление всего этого, какой-то более интересный формат. А вы нам поэтому под этим выпуском пишите пожелания и комментарии, как нам улучшиться.
Да, еще поддерживайте расследование ФБК. Я возьму на себя ответственность напомнить о том, что вот внизу экрана есть стикеры, вы можете навести камеру своего смартфона, перейти туда, где можно
и
поддержать.
Есть, и ссылка есть в описании. И ссылка есть в описании к тем, кому проще ничего не наводить и так далее. Прям там она специальная, с специальным зашитым кодом, и это будет значить, что эти деньги пойдут не куда-то там абстрактно, а конкретно в отдел расследования. То есть мы специально так сделали, что если кому-то вдруг нравится наше расследование, можно было прямо вот конкретно их поддержать.
Так что я максимально рекомендую ссылкой пользоваться, помогать делать классные расследования, помогать продвижению этих самых тоже расследований. И, конечно же, мы продолжим нашу пятничную традицию уже в следующую пятницу, ровно через неделю. С вами будут Мария Певчих, глава отдела расследований ФБК. Еще буду я, так что через неделю увидимся.
Пока.
Всем пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.